понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, Крым! С вами Радио Крым Реалии и я, Александр Голубов. Ищите нас на средних волнах на частоте 549 кГц или сайте Крым Реалии.
Тема дня.
Ну, новость, которую мы будем сегодня обсуждать, думаю, очевидна. Федеральная служба безопасности Российской Федерации 10 августа опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что в аннексированном ею Крыму предотвращен ряд террористических актов, подготовленных, цитирую, главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были определены критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. Сейчас мы попытаемся выяснить, каковы же будут дальнейшие действия Кремля в этой ситуации, а пока короткая справка о происходящем от моих коллег.
Репортаж.
Федеральная служба безопасности России 10 августа опубликовала официальное заявление, в котором утверждает, что в аннексированном Крыму предотвращен ряд террористических актов. Российские силовики утверждают, диверсия совершена украинскими разведчиками, цель которых – подорвать элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. По версии ФСБ, в ночь с 6 на 7 августа в районе Армянска обнаружена группа диверсантов. При задержании произошла перестрелка, погиб сотрудник ФСБ. На месте обнаружено 20 самодельных взрывных устройств суммарной мощностью более 40 килограммов, боеприпасы, штатные противопехотные и магнитные мины, гранаты и спецоружие. В заявлении указывается, что задержаны граждане Украины и России, а также якобы один из организаторов предотвращенных терактов, житель Запорожской области, сотрудник украинской разведки, который, как утверждают ФСБ, дает признательные показания.
В ночь на 8 августа 2016 года спецподразделениями Министерства обороны Украины были осуществлены еще две попытки прорыва диверсионно-террористических групп, которые предотвращены силовыми подразделениями ФСБ России и взаимодействующих ведомств. Попытки прорыва прикрывались массированным обстрелом со стороны сопредельного государства и бронетехникой вооруженных сил Украины. В ходе огневого контакта погиб военнослужащий Министерства обороны Российской Федерации.
В Генштабе Минобороны Украины сразу же опровергли заявление российских силовиков. По словам спикера Минобороны Украины Владислава Селезнева, Россия пытается расшатать ситуацию для последующих репрессий.
Заяви з приводу того, що нібито якісь диверсійні групи за підтримки артилерії, танків виконували завдання вздовж адміністративного кордону, це маячня. Фактично все це робиться для того, щоб певною мірою створити нездорову ситуацію в Криму, щоб реалізовувати наступний етап репресивних дій по відношенню до місцевих мешканців.
Глава Меджлиса кримських татар Рифат Чубара в свою очередь считает, что заявление российских силовиков может сигнализировать об усилении агрессии России против Украины.
Утверждение ФСБ России о том, что, мол, с территории материковой Украины на территорию оккупированного Россией Крыма прорвались диверсионные группы Минобороны Украины, это не что иное, как прикрытие ФСБ России совершенных или планируемых именно территории Крыма преступлений. Возможно, начатая провокация может послужить для обоснования более масштабных агрессивных действий по отношению к Украине со стороны России.
После заявления ФСБ российский президент Владимир Путин обвинил Киев в терроре крымчан и пообещал не проходить мимо этого события.
Вместо того, чтобы искать способы мирного урегулирования, перешли к практике террора. В этом контексте мы рассматриваем покушение на жизнь руководителя Луганской Народной Республики. И вот теперь попытка проникновения на территорию Крыма. Хочу отметить, с российской стороны есть потери, убиты двое военнослужащих. Мы, безусловно, мимо таких вещей проходить не будем.
Российский президент заявил, что в аннексированном Крыму будут приняты серьезные меры для обеспечения безопасности на полуострове. Также Путин призвал Европу и США оказать влияние на киевские власти. Валерия Максимова для Крым Реалии.
Репортаж.
С вами Радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. 8 800 10 06 926. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Также не забывайте заходить на наш сайт Крым Реалии. Там есть наши материалы и можно посмотреть видеотрансляции эфиров. Вот, например, даже прямо сейчас.
Кримчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9 000 никому не давать пенсию. Все.
Да ну это просто бред.
Все души ни одной школы за 2 года даже не побили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Итак, напомню, мы говорим о недавнем сообщении Федеральной службы России, безопасности Российской Федерации, которое уже вызвало целый дипломатический и, я бы сказал, большой политический скандал. Есть заявление Владимира Путина, вы его только что слышали. Есть также заявление Петра Порошенко, который в ответ на российские обвинения ответил, цитирую: «Обвинения российской стороной Украины в терроризме в оккупированном Крыму раздаются также бессмысленно и цинично, как заявление российского руководства об отсутствии российских войск на Донбассе. Эти фантазии лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины. Украина решительно осуждает терроризм во всех его проявлениях и формах и, соответственно, отвергает практику использования любых террористических мер для деоккупации Крыма». Вот, собственно, это прочитать это можно на сайте президента Украины. Собственно, мы видим столько версий, столько столкновений мнений по этому поводу, и самая большая загадка, вот как мне кажется, это все-таки логика Кремля в действиях сейчас, что именно хочет добиться Кремль, обвиняя Украину в терроризме, потому что понять на самом деле, что происходило именно в неподалеку от Армянска, крайне сложно. Вот в логике Кремля, чтобы разобраться, мы решили поговорить с российским оппозиционным политиком, лидером партии «Западный выбор» Константином Боровым. Он сейчас с нами на связи. Константин, вы слышите меня? Константин, здравствуйте. К сожалению, у нас, кажется, есть проблемы со связью. Мы сейчас ему перезвоним, Константину, попросим, возможно, отключить видеосвязь, потому что... Вот, у нас есть слушатель на проводе, и мы готовы в случае чего услышать ваши вопросы или замечания. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, а как вас зовут?
Я в эфире, да?
Да, вы в эфире, как вас зовут?
Александр.
Александр, очень приятно, я тоже Александр.
Александр меня зовут.
Да, я вас слушаю.
Я хотел бы высказать мнение такое, что... Алло.
Да, я вас слушаю, слушаю.
Алло.
Да, Александр, мы вас слышим.
Мнение у меня такое, что вот последние события показывают истинное назначение украинских властей, которые поставлены американцами в Киеве.
И какое же оно?
Создавать проблемы России, создавать здесь напряжение.
А какое напряжение было создано, вы можете пояснить?
Ну, вот эти террористические акты, это единственная цель нахождения Порошенко у власти в данный момент. Именно не способствовать там развитию Украины, а создавать на границах России напряжение.
А в чем был террористический акт?
Вот... Это не создание напряжения.
Вот никто до сих пор...
Нахождение на территории чужого государства, диверсионная группа, это и есть как бы... Можно сказать, акт объявления войны.
Диверсионная...
Россия ведет себя очень выдержанно, еще так можно сказать.
Ну, спасибо вам за мнение.
Но он не удался, и все.
Ну, так, кажется, у нас пропала связь. Ну что, мы поблагодарим за такое мнение, оно тоже имеет право быть. И у нас на связи Константин Боровой. Константин, вы слышите меня?
Да, я вас слышу.
Ой, спасибо огромнейшее, что связались с нами. Смотрите, вот очень важный вопрос сейчас. У многих в Украине, например, многих украинских экспертов и политологов сейчас есть предположение, что вот произошедшее чем-то напоминает знаменитый Глявицкий инцидент, когда Германия фактически обвинила в подобной провокации Польшу и использовала это как повод для нападения на эту страну. По вашему мнению, может ли речь идти о такой провокации? И вот что, собственно, происходит? Что в голове у Путина, у ближайших людей к нему, которые, скажем так, вот развивают такую кампанию по обвинению Украины в теракте фактически?
Ну, в голове у Путина об этом все эксперты говорят давно уже. В голове у Путина желание усилить напряженность в отношениях с Украиной. Приближаются выборы, нужно опять концентрировать внимание на российской власти, пугать избирателей, создавать у них ощущение обороняющейся крепости. Вот, ну и понятно, что Украина меньше всего сегодня заинтересована в провокациях, в сложной ситуации в Крыму, на востоке Украины. Это такое понятное действие Кремля. Кремлю нужна напряженность, нужны события. В Сирии ничего не получается, на востоке Украины тоже оказалось, что Украина все-таки достаточно сильна, чтобы себя защищать. Ну вот такая имитация активности, имитация провокации, имитация напряженности.
Константин, а скажите, пожалуйста, вот, то есть, судя по всему, это, по вашему мнению, это речь идет именно о внутриполитической больше повестке, чем о внешнеполитической. Но есть еще вот теория, которая гласит о следующем, что, в принципе, эти обвинения будут использованы как оправдание для срыва выполнения минских договоренностей. Мол, раз Украина нагнетает обстановку, то и Путин, и Кремль могут спокойно умыть руки и сказать, что, мол, мы не имеем права полное не выполнять минские договоренности, и, пожалуйста, не надо нам никаких санкций, поскольку вот Украина ненадежный партнер. По вашему мнению, я вот даже готов попрошу моих коллег включить сейчас слова Путина, цитату, чтобы мы поняли, о чем идет речь.
Ну, я бы хотел обратиться еще и к нашим американским, европейским партнерам. Думаю, что для всех уже очевидно, что сегодняшние киевские власти не ищут способа решения проблем путем переговоров, а переходят к террору. Те, кто поддерживают сегодняшние киевские власти, должны все-таки определиться, чего они хотят. Они хотят, чтобы их клиенты и дальше занимались провокациями подобного рода, или они хотят все-таки реального мирного урегулирования. А если действительно они этого хотят, на что я очень надеюсь, то они должны все-таки в конце концов предпринять какие-то реальные шаги для того, чтобы оказать соответствующее давление на сегодняшние власти в Киеве.
Вот, Константин, вот по вашему мнению, насколько можно считать вот эти слова Путина прелюдией к тому, чтобы Кремль откажется от выполнения минских договоренностей уже в открытую, а не просто тихо саботируя их дальше?
Ну, вообще в словах Путина сказано все, что так сказать, становится ясным, что никакого освобождения Крыма или вывода войск с востока Украины не предполагается. Путин борется за замораживание ситуации. И, конечно, проблема номер один, которая его волнует, это санкции. Он пытается вот таким легким способом, создав провокации, обвинив в чем-то Путина, добиться приостановки санкций. Это сейчас проблема номер один Путина. Огромные деньги направлены на раскол Европейского Союза, на подкуп политиков различных в Европе. Проблема номер один – прекращение санкций. Ну, вот такой способ обвинить в нерешении проблем Киев и начать бороться.
Константин, к сожалению, опять у нас есть проблема со связью. Я, пожалуй, поблагодарю вас за то, что вы связались с нами. Вот, ну, подытоживая, с нами на связи был Константин Боровой, российский оппозиционный политик, и мы пришли к выводу, что речь все-таки идет не о провокации для дальнейшей военной эскалации какой-то, а все-таки, скорее всего, опять-таки, вот с точки зрения политика, речь идет о борьбе за снятие санкций и попытке выставить Украину в нелицеприятном свете перед международными партнерами. Ну, еще внутриполитическая повестка, напряжение и мобилизация избирателей накануне парламентских выборов. Я думаю, что в свете санкций очень важна позиция Запада. И вот есть уже первая реакция от Соединенных Штатов. В Госдепе заявили, что последние заявления России о якобы причастности Украины к терроризму в Крыму не должны отвлекать от реальной проблемы, которую создала Россия в Украине. Так заявила на брифинге пресс-секретарь Госдепа Элизабет Трюдо. В США не хотят, чтобы такие заявления отвлекали от реальной проблемы, то есть от оккупации и попытки аннексии Крыма России и неустанной агрессии России на востоке Украины. Ну, то есть для американцев, как минимум, я так понимаю, заявления Владимира Владимировича и ФСБ Российской Федерации не были убедительными. Но все же теория о дальнейшей эскалации военной и повода для дальнейшей эскалации все равно продолжает фигурировать в соцсетях, и мы не можем ее не обсудить. Чтобы понять, что же происходит с военной точки зрения, мы решили поговорить с военным экспертом, бывшим замминистра обороны Леонидом Игоревичем Поляковым. Он у нас на связи. Леонид Игоревич, вы слышите меня?
Да, я вас слышу. Доброе утро.
Доброе утро. Ну вот, наша разведка неоднократно уже заявляла, точнее, украинская разведка, я прошу прощения, заявляла неоднократно о том, что на границе с Украиной находятся достаточно серьезные, большие силы Российской Федерации, они накапливаются, строятся новые базы, перебрасываются новая техника и новые соединения. Вот мы видели недавно свидетельство очевидцев в Крыму, где на видео очень четко видны эшелоны и колонны с военной техникой. Леонид Игоревич, по вашему мнению, может это быть использовано по назначению, то есть для непосредственной военной агрессии в ближайшее время, или же это все-таки больше элемент запугивания и давления, чтобы получить какие-то другие выгоды?
Все-таки на данный момент, я думаю, это элемент запугивания и шантажа. Кроме того, это еще и работает на постоянные, перманентные усилия Путина по дестабилизации обстановки в России. Но вероятность того, что это в будущем, в ближайшем или в дальнейшем будет использовано, так сказать, по назначению для открытой агрессии, как в Донбассе, она существенна. Мы должны помнить, что имеем дело с авторитарным режимом. Если хотя бы в элементарных характеристиках поведения авторитарных режимов разобраться, то они всегда ищут способ давление на слабых, чтобы самоутверждаться, чтобы доказывать всему миру, что они, ну, не какие-то ущербные, не могущие добиться без диктатуры доверия своих граждан, покорности своих граждан. Им постоянно нужна мобилизация, им постоянно нужно на кого-то из слабых нападать. Это примеров много. Ближайшие все помните Саддам Хусейн, Кувейт ему почему-то нужен был. Дальше про Гитлера и вспоминать нечего, все об этом знают. И это можно долго вспоминать. Что для нас важно в этой ситуации? Для нас важно особенности поведения Путина. Константин правильно сказал, что он тратит огромные деньги на подкуп своих потенциальных сателлитов в Европе. И в США тоже усилия определенные прилагают, безусловно. Это может дать какой-то эффект, который, ну, если мы будем бдительны, то не даст стратегического эффекта, но тактические какие-то маленькие победки, типа вот визита французских там депутатов, которых высмеяла Шарли, другие какие-то, может быть, заявления парламентов, пока ничего этого не дает. Но усилия будут продолжаться, поскольку средства для этого еще есть. То, что Путин перманентно перекладывать с больной головы на здоровую, к этому как бы уже все привыкли. Поэтому я не думаю, что кто-то Путину поверит относительно якобы того, что Украина прибегает к террору. Все скорее поверят выводу комиссии, если она прямо укажет на Путина, ну, комиссии по сбитому малайзийскому Боингу, ожидается в ближайшее время. Поэтому я не исключаю, что Путин действует на опережение. Поводов для этого с десяток можно набрать, кроме малайзийского Боинга, еще и другие.
Леонид Игоревич, вот мы приходим к выводу, скорее всего, что в ближайшее время ожидать ничего драматического в военном плане не стоит. Об этом говорит и ваш коллега, генерал... Да, генерал-лейтенант Игорь... Да-да-да?
Да. Я стараюсь избегать таких вот...
точных...
исторических заявлений. Стоит, не стоит. Повторюсь еще раз, почему я обращаю внимание на тип режима авторитарный? Потому что, кроме того, что он еще все время пытается нападать на слабых, там, на Грузию, Кувейт, Украину там, и так далее, авторитарный режим, он не терпит свободы мышления. То есть диктатор окружает себя теми, которые приносят ему информацию в том виде, в котором он хочет ее видеть. Это, безусловно, ее искажает. Это, безусловно, создает иллюзии. И это приводит, в конце концов, к неадекватным действиям, типа вот оккупации Крыма, провокации с целью создать Новороссию.
И так далее.
И так далее.
Леонид Игоревич, жутко извиняюсь, просто у нас подходит время к концу. Очень благодарен вам за ваши комментарии. С нами на связи был Леонид Игоревич Поляков, военный эксперт, бывший замминистра обороны. Вот, хочу добавить, пожалуй, под конец, что есть самая, мне кажется, банальная версия, которая была озвучена крымчанином Жаном Запрутой на своей страничке в Facebook вчера вечером. Он написал, что был в Красноперекопском районе. Вести, что называется, с полей. Люди говорят, что в ночь на 7 и 8 августа на одном из пограничных постов, находящихся где-то в степи, наши военнослужащие, наши, в данном случае подразумеваются российские, находясь в алкогольном опьянении, вызвали к себе женщин легкого поведения. Далее произошел конфликт, в результате которого один военнослужащий убил другого и женщину, после чего, вероятно, осознав, что наделал, скрылся. На следующий день на одном из КПП неизвестный прошел границу РФ, но, не дойдя до границы Украины, был окликнут нашим пограничником, который пытался его догнать. В результате неизвестный выстрелил в этого пограничника и убил его, после чего скрылся. Через несколько часов это сообщение было отредактировано, все, что было написано, не для обсуждения в данный момент, потому удаляю. Вот на такой интересной ноте мы...